семинаристами-то я думал провести беседу на тему, что такое богословие. Но оно, может быть, и всем пригодится, конечно, независимо от того, где кто обучается. Главное, что это человек, который пытается жить христианством и интересуется, естественно, им. Да. В чем разница между богословием теоретическим и богословием практическим? Вы знаете, в православной церкви всего 3 человека за всю историю названы богословами. Можете представить? Всего 3 человека, а уже 2000 лет христианства. Еще странно, не правда ли? Сейчас сколько вам нужно богословов? 10? 50? 100? 1000? Пожалуйте с вам! И кандидаты, и магистр, и доктора богословия. А в церкви всего 3. Иоанн Богослов, любимый ученик Христа. Григорий Богослов, который написал несколько слов именно о богословии. Но это один из действительно великих учителей 4-го столетия, сотрудник и товарищ, скажем так, даже Василия Великого, Григория Ниского. Это была такая плеяда. Знаете, как у нас в русской поэзии, в русской литературе есть золотой век? Так вот и в 4 веке тоже это были представители золотого века богословия. Это 4-й, 5-й век. Это 4-й был век. 2 богослова. 3-й, как ни удивительно, оказался даже не из 5-го столетия, где, кажется, была просто тоже россыпь богослов. Нет. А 10-й, 11-й век. Его имя Симеон. И он был назван не просто богословом, а был назван новым богословом. Ну еще бы, представьте себе. Прошло-то почти более 1500 лет. Это действительно уже новый богослов. А не тот, которыми именовались тогда. В чем дело? Что здесь скрывается за этими наименованиями? И что означают эти сами наименования в применении к данным конкретным лицам? Видите ли, в чем дело? Если мы обратимся к творениям святых отцов, то мы найдем ответ на это. А почему я говорю «обратимся»? Самая основная характеристика православия, которая отличает его от всех других христианских конфессий, католичества, всех протестантских ветвей, слышите, принципиально отличает от всех их. Характеристика эта заключается в том, что для православия истинным является не просто священное писание, вы слышите, какой ужас, кажется, говорю, не просто священное писание, а только то понимание священного писания, которое мы находим у бесспорно святых отцов. Вы скажете, почему не просто священное писание? Как же это такое? Это ужасно слышать. Верно. В 16-м столетии нашей эры в Римско-католической церкви произошел страшный взрыв, именно взрыв, который унес из ее недр, наверное, половина членов. Называется это взрыв реформации. Возглавил ее основным идеологом, по крайней мере, ее был, или, нет, вождем, Лютер. Там были и другие представители, Меланхтон. В чем суть была этой реформации? Эти люди, возмущенные, и, кстати, скажу вам, справедливо возмущенные, бесчисленными католическими богословиями, когда каждый богослов предлагал ту или иную теорию по поводу понимания тех или иных богословских вопросов, бесчисленных, так? Они были возмущены. Причем эти объяснения, которые давали богословы, часто носили настолько отвлеченный характер, что уже ничего не оставалось для жизни. Все были в каких-то, знаете, виртуальных пространствах. И вот эти новые идеологи, возмущенные вот этой так называемой схоластикой, кстати, схоластика от слова «схоля», то, что у нас произносится «школа», «схоля», «школа», «схоластика». Возмущенные этой схоластикой объявили: «Истинно только то, о чем говорит Священное Писание». Только Писание. Все. Больше ничего. Оставим все эти мнения богословов. Только. И больше ничего. Этот, кажется, великолепный тезис произвел очень сильное впечатление на многих христиан. Потому что действительно многие уже недоумевали по поводу тех соображений, которые высказывали там какой-нибудь Дун Скотт или Фома там Аквинский. Потому что, ну, действительно, это такие умозрительные абракадабры, что действительно человек мог, не знал, с чем их едят. Так, только Писание. Прекрасно? Но вот кто против? Вот никто не посмеет против. И это замечательный пример. Кажется, звучит, лучше не придумаешь. А что за этим стало? Только Писание, да? Ах, вы думаете так? А вы думаете иначе? А у вас иное мнение? А я вот эдак? И тут же протестантизм стал рассыпаться, как горох. У каждого свое мнение. А где критерий, по которому можно судить, кто прав, а кто виноват? Где? Каким образом узнать, кто прав, а кто виноват? Каждый убежден в этом. Каждый. Но уже было поздно. Соля скриптура на латинском языке звучит так: только Писание. Никаких авторитетов, никаких отцов. Как я мыслю, как я понимаю, это для меня и истина. Ну, скажут, ну почему это истина, почему мы должны? А мне так открыл Дух Святой. Ну-ка, что? А мне так Дух Святой открыл. А другой говорит, а мне тоже так открыл. А это и мне тоже открыл. Всем Дух Святой открыл. Так простите, какой же Дух тогда вам открывает, если вы все спорите друг с другом и не находите никакого общего языка? Все рассыпались, как горох по полу. Видите, как иногда за очень привлекательными словами, которые на первый взгляд не могут вызвать никаких возражений. Ну еще бы, только Писание. Что такое Писание? Сам Господь Иисус Христос же говорит. Понятно или нет? Понятно. Все. Какие еще нам нужны авторитеты? И вот оказалось, к чему пришли. И к чему пришли? Тут же, следом за этим тезисом, только Писание, другой тут же появился тезис, непререкаемый абсолютно, и на котором стоит весь протестантизм, как на твердейшем основании. Мы спасаемся только верою. Какую верою? В то, что Иисус Христос есть Господь. В том, что Он пострадал за нас. В том, что Он искупил нас от греха. В том, что теперь мы спасены Его жертвою. Ну, кто против? Никто. Ну как же? А что стоит за этим теперь, подумайте только. Мы спасаемся только верою, а не делами, цитируют они. И опять, вы подумайте, этот тезис появился у них ведь не случайно совсем, а появился в результате, опять-таки, того, что они увидели, встретили, прочитали, услышали в католическом богословии, которое заявило не больше и не меньше, как то, что нас спасает. Да, верить надо, конечно, но мы должны заслужить у Бога, заслужить спасение. Заслужить. Чем? Имеешь деньги? Ну, покрой купол золотом. О, хорошо. Хорошо. Построй иконостас. Великолепно. Ну, построй храм. Еще лучше. Оказывается, по католическому учению, спасение как? Зарабатывается. Слышите? Зарабатывается. Надо сделать то-то, то-то, то-то. Но я сказал такие вещи, а может, другие назвать. Съездить вот по таким святым местам, например. О, это очень. Получить благословение у римского папы в день апостола Петра и Павла – чрезвычайно важно. Если вы съездите в Рим, посетите 4 основных базилики, то есть храма, а лучше и даже 7, и получите благословение от папы, не обязательно лично, городу Риму, который он дает из окошка своей резиденции, то у вас, вы получаете индульгенцию, то есть индульгенцию, освобождение от наказания за грехи. Не отпущение грехов, а освобождение от наказания за грехи. Вы понимаете, что получилось? Так, а для меня что важнее? Получить отпущение грехов или освобождение от наказания? Ну-ка, подумайте. Ну, главное, от наказания освободиться. Неужели не прав? Ну, грех, ну, что грех? Да, ну, Бог с ним. То есть, ну, не Бог, конечно, да. Неважно. Главное, от наказания освободиться. Ура! Индульгенцию можно получить. А каким образом? Совершив вот такие добрые деяния. Столько-то поклонов, столько-то путешествий к святым местам, столько добрых дел и так далее. В результате я могу получить индульгенцию, освобождение от наказания. Ну вот, спросите любого преступника сейчас, ну как попался человек, все, и сказать, что бы вы хотели, чтобы вас, ну, просто простили, сказали, ну все, ладно, прощаем вас за то, что вы украли миллиард. Или, вы знаете, насчет прощения, извините, а вот от наказания мы вас полностью освобождаем. Что он скажет? Ура! Ура! От наказания освобожден. А ваше прощение мне, знаете ли что? Как это говорят, до люстры или до лампочки, я забыл, как называется. Вот так, слышите, до чего? Подумайте, какой абсурд! И вот идеологи реформации, они заявили, это абсурд. Но это действительно же абсурд. Это правильно, действительно абсурд, какая-то дикость. Да не только это, а посмотрите другое, что утверждал католицизм. Оказывается, своими добрыми делами я могу приобрести заслуги перед Богом. Понимаете, в чем дело? Заслуги. Вот как сейчас, перед Отечеством. И человеку дают орден. Там, орден мужества или Героя России, правда? Или там на производстве какие-то дают награды, грамоты и так далее. Заслуги. Оказывается, точно так же христианин может получить от Бога, иметь перед Богом заслуги. Вот, оказывается, как строится наше отношение человека с Богом. А может, даже сверхзаслуги. Если человек отречется, то есть возьмет на себя, ну, скажем так, подвиг монашества, так, отречется от всяких имений, имуществ и так далее, то у него уже сверхзаслуги. Сверхзаслуги уже что означает? Означает тоже очень интересная вещь. Это не просто то, что я уже заслуженный человек. Нет. Это многие могут быть заслуженными. А я имею сверхзаслуги. То есть я могу поделиться вот этим избытком заслуг с другими людьми. Каким образом поделиться? Римско-католическое вероучение все расписало. Оказывается, римский папа обладает полнотой власти, чтобы пользоваться этими сверхзаслугами и их распространять на того, кого он сочтет нужным. То есть на того, кто не имеет никаких сверхзаслуг, может быть, не имеет даже заслуг, но он может человеку дать, передать эти сверхзаслуги. Что они означают? Они в чем выражаются? Выражаются в индульгенциях. Так? А что они означают? Освобождение от наказания. То есть все вероучение католическое, к чему сводится, вы подумайте только, это купля-продажа, непрерывные отношения с Богом, как хорошо написал наш замечательный мыслитель Хомяков, кредит и дебет, непрерывные коммерческие отношения. Естественно, ведь я о чем говорю, вы поняли, почему реформация произошла в 16-м столетии? Действительно дикие вещи. К чему пришла реформация теперь? Только Писание, мы уже с вами поговорили, и рассыпались как горох. Потому что каждый понимает Писание по-своему, а никаких авторитетов нет. А только верую, что такое? Теперь понимаешь, что такое? Я верю, да, что Иисус Христос – это Бог, верю. Что верю, что Он 2000 лет тому назад пришел, что Он спас, верю. Все, веришь? Верю. Ты спасен. Ты спасен. Я не помню, в какой стране, да, уже в Европе, ко мне подошел один наш батюшка, который служит там, говорит, помогите мне ответить, я не знаю, что мне ответить. Ко мне, там же публичные бывают эти встречи протестантов и с православным, приглашают его, и они прямо мне, что называется, с ножом в горло. Вот мы верим, что мы спасены, а вы, православные, верите в это или нет? Я не знаю, что ответить. Все, они спасены. Я говорю, ну, не беспокойтесь. Ответьте им, пожалуйста. Мы надеемся, если будем жить по-христиански, то спасемся. А верить в то, что только потому, что я христианин, и я спасусь, никак не могу. Потому что никто иной, как сам Господь сказал, приближаются ко мне люди сии, и чтут меня устами, языком своим, а сердце их далеко от меня отстоит. Напрасно чтут меня. Помните как? Многим сказал даже, отойдите от меня. Я никогда не знал вас. Это кому он говорил? Никого не знаю. Это те, как Христос, помните, говорит, не твоим ли именем мы бесов изгоняли? Не твоим ли именем мы прокаженных очищали? Не твоим ли именем мертвых воскрешали? И помните ответ Христа? Отойдите от меня, делающие беззаконие. Я никогда не знал вас. Слышите, не просто даже верующие, а которые творили какие дела. Если бы нам сейчас сказали, вот там, смотрите, творит чудеса и прозорливый. так мы на четвереньках поползли бы. Это мы, православные, потому что нам больше ничего не надо. Нам нужен чудотворец и прозорливый. Все, больше ничего не надо, и поползли бы. Тоже наше состояние замечательное. Так вот, я объясняю, что такое католичество, в котором произошла реформация. Кстати, должен вас осведомить о том, что это был 16 век. С тех пор католичество ушло еще хуже. Еще хуже. Там искажено все, можно сказать, все вероучение. Искажено все понимание таинств. Искажено понимание христианской жизни. Вы даже представить себе не можете, до каких границ уже, а лучше сказать, выше за какие границы само понимание духовной жизни. Это же надо просто знать. Если вы только познакомитесь с житием, не с чем-нибудь, великих святых католической церкви, подчеркиваю, великих святых, а не каких-нибудь, то вы придете просто в изумление. Скажете, как? Это уже не может быть. Да разве? И в чем дело? Вы не думаете, что они кого-то убивали или грабили? Нет, они были нравственными людьми. То есть нравственные, сами понимаете, никого не убил, не ограбил, значит, я и нравственный. И не ругаясь десятиэтажными. Я и нравственный человек. Нет, во что превратили там саму духовную жизнь? Чем подменили любовь к Богу? Я говорю, стоит это только почитать, и удивляешься даже. Дошли до каких буквально, знаете ли, кощунственных вещей. Это настоящие там великие, святые их женщины. Чем они прославились? Романами с мысленным Христом. Ну, насчет того, что в мыслях могут быть романы, надеюсь, никто не сомневается. Никто не сомневается. Но одно дело просто мечты. Ах, когда он, мой принц, придет, или моя принцесса. Да, одно дело мечты, другое совсем дело, когда речь идет ни о чем ином, как о любви к Богу. Любви к Богу, который в чем выражается? Кто любит Бога? Христос сказал, меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Вот эту-то часть спокойненько мы отложили в сторону, а все внимание, всю силу душевную направили на что? На любовь. Кому? Ну, Богу как его представишь? Ко Христу. И что началось? Если бы только вы посмотрели вот эти страницы, которыми испещрены жития этих католических святых, то вы бы сказали, это что? Это что такое? Наш святитель Игнатий Брянчанинов так описал. Это сумасшедшие Терезы. Да, конечно. Они доводили себя до такого экстатического уже состояния. У них начинались эти видения Христа, который является какой-нибудь великой Терезией и заявляет, я был Бог твой, теперь я и супруг твой. Стой, аж плохо становится от восторга. Умирая, произносит она, записаны ее последние слова. О, Бог мой, супруг мой, наконец-то я увижу тебя. Не смешивайтесь с тем, что у нас поется тропарь. Жениши мой, возлюбленный. Все, наверное, понимают разницу между женихом и мужем, и супругом. Совсем разные вещи. Вот что, оказывается, перед чем мы стоим. Так вот, протестантизм отверг это. И надо сказать, ничего не скажешь, действительно правильно. Ну еще, ну действительно, это ужасно, просто безобразно, отвратительно. Конечно. И куда же попал? Только писания рассыпались. Десятки, сотни протестантских направлений. Потому что каждый сам себе голова. И поэнергичный человек, имеющий талант организации, организует общину. И идет уже община целая, которая исповедует вот так, вот это. А другая – иное. А уж когда спасаемся только верою, то вообще мы дошли уже до совсем уже серьезнейших вещей. Я верую, и все, я спасен. Забыли совсем простую вещь, что человек-то верует, а бесы не веруют, знают и остаются кем? Бесами. Знают, а не веруют даже. Когда я верю, мало ли у меня могут появиться какие всякие сомнения, недоумения, непонимания. А когда я вижу, у меня нет никаких сомнений. Я уже знаю. И они знают. И кем остаются? Врагами Божьими. Так что вот этот второй тезис протестантизма «я верую» оказался убийственным буквально для реформации. Из одной крайности перепрыгнули в совсем противоположную крайность. А как известно, крайности сходятся. Одинаково оказалось убийственными и то, и другое. Не случайно поэтому говорят, что протестантизм – это законно рожденное чадо католицизма. Дух один и тот же. Спасение в протестантизме оказалось так же покупается, как в католицизме. Всюду торг. Вот, оказывается, каким образом приобретается спасение. Да, я верую, я знаю Библию, все, больше мне ничего не надо. В чем беда того и другого направления, католичества и протестантизма? В том, что они потеряли самую главную опору для своей веры и для своей жизни. Та, я говорю о той опоре, которая является основанием православия как такового. Еще раз говорю, вся суть, если хотите, вся специфика, то есть особенность православия, которая выделяет его из всех других направлений, оно утверждает истинно в вопросах веры, в вопросах понимания духовной жизни – только то, что подтверждается согласным учением святых отцов. Вы скажете, почему это? Ну, подумаешь, что? Нет, не подумаешь. Когда мы видим, что об этом пишут не какие-нибудь люди, не просто богословы, профессора богословия и доктора богословия, а сами являются такими же язычниками, как и все прочие, только голову набили разными знаниями. А когда мы видим человека святой жизни, причем не просто святой жизни, а святой жизни, которая засвидетельствована уже многими свидетельствами, когда мы видим действительно исполненных благодати, и когда мы видим, что это говорит один, другой, третий, десятый, двадцатый, говорят одно и то же. Причем кто говорит одно и то же? Хочу обратить ваше внимание. Часто это люди, которые совершенно не знали друг друга. Люди совсем различного уровня образования, различных национальностей, различных эпох. Вы можете представить, не зная друг друга, но проводя действительно христианскую жизнь на основе евангельских заповедей, вдруг начинали говорить, вот как надо понимать это. И что такое? И мы смотрим, Боже мой, как же это они не знали, и все приходили. И мы убеждались, следовательно, то, что в данном случае они утверждали, то есть их вот это единство утверждений по тем или иным вопросам этих святых, подчеркиваю, людей, является чем? Ничем иным, как голосом Святого Духа, которому приобщались они. Вот почему они для нас являются опорой. Вот где критерий, по которым можем мы оценивать, верно это или ложь. Верно или ложь? Как узнать? Мы говорим, посмотрите, давайте посмотрим, что пишут по этому вопросу святые. И когда мы находим, и когда это говорит не один, два, а когда находим 10, 20, все. Кстати, откуда это у нас идея соборности? Соборность. Вы думаете, что соборность, собор – это то, когда собрались там представители разных церквей, и, значит, начали обсуждать, и в конце концов пришли к единому мнению, да? Что это парламент, что ли? И большинством голосов решили? Это, следовательно, истина? Это может сказать только человек, который совсем не учился. Вам семинаристы скажут, что в истории христианства первого даже тысячелетия находим соборы, огромные соборы, на которых присутствовали сотни епископов, и которые принимали решения ложные, которые в конечном счете были отвергнуты церковью. Вы слышите? Иконоборческий собор. Там было 300 с лишним епископов, которые подписали, что почитание икон есть идолопоклонство. Как вам это нравится? А что такое соборность? Соборность вовсе не в самом по себе собрании людей. Мы бы сейчас с вами все раз все проголосовали бы. Совсем нет. Даже это не собрание епископов. Что подразумевается? Соборный, то есть это единый голос собрания святых. Собрание опять не в том смысле, что вы их всех взяли и собрали там из разных стран. Да нет. А в том смысле, что мы знаем, вот, пусть из разных стран, не зная друг друга, даже разных эпох, но по данному вопросу они, эти люди, все говорят единодушно вот так. Тогда мы говорим, это соборный голос церкви уже. Это церкви, а не парламента. Вы же понимаете, чем отличается таким образом соборный разум церкви от парламентского обсуждения вопроса. Вон в Думе, например, спорят, ругаются, говорят там в парламентах, одни за, другие против, разные партии, правда? И, наконец, большинством голосов принимают и все. И это считается, закон принят. В церкви? Нет. Собор. Что это значит? Первое, что это значит, когда мы смотрим, что множество отцов по данному вопросу говорят вот так, вместе, едино. И тогда мы говорим, действительно, это Дух Божий открыл им.
и это является действительной божественной истиной. Вот что отличает православие от протестантизма. Понятно, тут все рассыпались. От католицизма чем же? Вам католики покажут множество тоже изречений там своих святов, святых и так далее. И многих даже и древних. Но знаете ли что? Никакой голос святого Отца и никакая совокупность даже их не является гарантом истинности. Что же является гарантом истинности в Римской католической церкви? Это надо знать же. Просто нужно знать. Голос одного человека. Одного человека. Епископа римского. Папы. Католическая церковь придумала безумный догмат. Безумный и кощунственный. Который заключается в следующем. Что оказывается, я вам почти процитирую, что Бог наделил римского первосвященника тою непогрешимостью, которой он даровал своей церкви. Ну, что церкви даровал, это мы знаем. Об этом пишет. Об этом действительно говорят божественные откровения. Об этом говорят святые отцы. А вот чтобы Бог дал непогрешимость римскому первосвященнику, вообще даже одному лицу, неважно, римскому или какому угодно, чтобы одному лицу дал непогрешимость, об этом даже намеков нет на этом божественном откровении. И вот тут, вы только подумайте, римские епископы методично работают, вбивают, пропагандируют, добились, наконец, принятия не чего-нибудь, а догмата, вы слышите, догмата, что римский епископ обладает, когда выступает как верховный пастырь и учитель, тою непогрешимостью, то есть в истинностью, которые Господь даровал своей церкви. А вы знаете, кто такой римский епископ? Собирается коллегия кардиналов. Их долгое время было всего 70. Потом, начиная, по-моему, с Иоанна 23-го, начал увеличивать количество. Сейчас их порядка 150 кардиналов. Это высший, так сказать, ну, будем говорить, иерархический чин. И вот, когда умирает папа, то тут же немедленно собираются кардиналы из всех стран мира. Из всех стран мира. Из Латинской Америки, там, Северной Америки, европейские, конечно, страны, Африки, Австралии, отовсюду. И вот они собираются. Эти 100 там, допустим, сколько там, ну, сколько приедет там, ну, почти все приезжают обычно. Пусть 150 человек. Так? И закрытым голосованием. Никто не знает, как там происходит. Какого рода там имеют место дискуссии. Ну, одним словом, выдвигают кандидатов. И, наконец, подавляющим большинством, когда большинство, я вот точно не знаю, сколько, больше половины или три четверти надо, так, выбирается человек. Он будет епископом римским, главой католической церкви. Избрали. По какому принципу? Ну, вы же знаете, что такое, когда избирают кого-то? Председателем, например. Идут споры, дискуссии, все, наконец, избрали. Что, самого святого, да? Святого человека? такого же, как они сами. И вдруг этот человек, просто человек.
Да, какие-то у него есть там, наверное, дарования, почему его избрали. Какие-то дарования какие-то есть.
Он сразу же, только потому, что его избрали, уже обладает той непогрешимостью, которую Господь даровал своей церкви. Можно поздравить, правда? Ура! Вот, оказывается, там какие-то святые чудаки. Ой, сколько трудились, всю жизнь отдавали, боролись со страстями, достигали очищения души от всякой лжи, от всякого эгоизма. Действительно достигали истинного состояния души. И когда говорили, если говорили по серьезному вопросу, то говорили, действительно уже от Духа Святого молились. А тут что? А тут ничего. Меня избрали, все, извольте. Извольте. А что извольте? А что угодно. Он обладает абсолютной властью в решении всех вопросов, как вероучения, так и духовной жизни. Как духовной жизни, так и вопросов канонических, то есть церковной жизни, практических вопросов. Самый яркий пример, который вот сейчас это, так сказать, для всех очевидный, когда Папа Римский сократил пост перед причастием. Сколько надо поститься, не знаете там, сколько у нас? Вы отсталые же люди, я вижу по лицам, вы отсталые. Достаточно одного часа, понятно вам? Час, один час, сидим в ресторане. Слушайте, я-то говорю, я же знаю. Сидим в ресторане, меня толкают, так вот сейчас мы идем на мессу, профессор, да. Сейчас мы идем. Я говорю, что идете? Причаститься будете, что ли? Конечно, Папа Римский разрешил. Один час поста. Я говорю, сжечь вас надо после этого. Они вот так смеются, зная меня просто. Ну, что еще от меня ожидать? Вы представьте себе, да, да, после ресторана, после веселого застолья сидим, анекдоты, пьем вино, закусываем, все. Идем. Я говорю, а как же будет? А пока полчаса, пока мы дойдем, прогуляемся до костела, и полчаса месса. Уже можно и причащаться. До какого уродства, главное, дошли. Такое объявить, вы подумайте, объявить час поста. Я все время говорю, так что мы, жвачные животные, что ли? Как это что, это только анекдот, только нарочно, только шутку, в шутку сказать. Назвать час не поесть – это поста. Час. Но это сказал Папа. Поняли теперь его власть? Поняли его авторитет в церкви? Поняли, кто вершит все? Все. И веру, и жизнь. Один человек. Вот сейчас этот Папа Франческо, Франциск. Папа, как я могу осуждать гомика, гомосексуалиста, да, гомика? Да, я грешный сам человек, да, я не могу, никого не должен судить. Правда же? Здорово. А что это значит? Представьте себе, что вы этого поймали преступника, поймали к суде, арестовали, привык к суде. Судья скажет, я сам грешный человек, я судить не буду. Отпустите его. Если судья не будет судить, прости, тогда кто же будет заниматься? Если ты римский папа, который обладает полнотой власти, и отказываешься сказать, как относиться к этому вопросу, тогда кто же ты? Что это за игра в смирение? Что это за ложь такая? Итак, в римской церкви, в католической, то есть церкви, единственным критерием истины является римский папа. один. В протестантизме истинным критерием кто является? Каждый протестант. Он, каждый есть папа. Вот так. Вы теперь понимаете, понимаете, какую ценность мы имеем? Мы прекрасно понимаем, что каждый человек обладает страстями. В каждом полно всякой всячины. Поэтому с особым отношением чтим тех, кого именуем святыми. Они все-таки очистились, они очистили свои души. Они действительно могли быть просвещены Духом Божьим. Они, их согласный голос, соборный голос, действительно может быть истинным критерием, по которому мы можем судить, что истинно, а что ложно. Вот чем отличается православие. Сейчас это чрезвычайно важно знать и понимать. Почему сейчас? Потому что никогда не было такого развития вот этого духа экуменизма, этого духа братства со всеми в области, причем какой? Не человеческого братства. Кстати, хочу вам сказать, мы со всеми можем общаться, договариваться и дружить, вместе решать вопросы, с кем бы то ни было, неважно, атеист, буддист, мусульманин, кто угодно. Пока мы касаемся земных проблем, при чем тут? Когда корабль получил пробоину, мы не будем спрашивать, как ты кто? Ты буддист, я с тобой не буду латать дырку, пусть корабль тонет. Ну, такие же глупости. Речь идет о другом. Экуменизм не об этом говорит. Экуменизм говорит о братании нас как христиан. Вы слышите? Как христиан. То есть то, что вы говорите, совершенно дикие вещи, ереси настоящие, так и мы говорим, нет, мы все равно братья с вами во Христе. Вы знаете, в истории церкви сколько было ересей? Ребята знают, например, арианская там ересь была, несторианская, несторий, монофизиты. Никогда не было в истории церкви, что православная церковь говорили, они, ариане, несториане, наши братья во Христе. Скажите, вы что, с ума сошли? Что? Да, это люди, с которыми можем общаться во всех вопросах мирской жизни. Правильно. Социальной, политической, экономической. Пожалуйста, да. Но когда мы говорим «братья во Христе», и кто же это мой брат? Ах, вы просто верите, что Христос Бог, а я не верю. Ой, брат ты мой возлюбленный во Христе, что ты не веришь его, в Него как в Бога. Вы не думаете, что я пью кофе с одним англиканским епископом, и он меня убеждает, что Христос не Бог, а совершенный человек. Что вы думаете? В протестантизме уже дошли до отрицания, я бы сказал, самых основополагающих истин христианства. То есть тех истин, которые только и дают понятие о христианстве. Святая Троица – не Троица. Христос – не Бог. Богоматерь – не Дева. Христос – это просто идеальный человек. Чудеса Христа – ничего божественного нет. Сильный экстрасенс. Вы понимаете? И все это возможно. И это все говорят наши братья, вы слышите, во Христе. Вот в чем опасность. В чем опасность подмены. Подмены. Протестанты и католики вовсе не братья во Христе. Пожалуйста, по человечеству, да, пожалуйста. Никаких проблем нет. Но когда вдруг мы будем во Христе говорить, то это уже опаснейшее дело. Сколько диалогов частности, и наша церковь, например, была, и русская церковь, и вообще православная церковь, много диалогов ведет. Но диалогов на что были нацелены? Попытаться посмотреть, не могут ли, действительно, может быть, протестанты, те же католики, может быть, чего-то не понимают. Просто не знают православного учения, но они знают, поэтому и ошибаются. Ну, правда же, ну, не знает человек и ошибается. Вели диалоги. Формируется делегация наша, формируется там делегация, например, Ватикана. Начинаем говорить, беседовать. И с чем сталкиваемся? Вы что думаете, находим согласие в вопросах веры? Никогда. И не только. Если, вступая в экуменическое движение, православная церковь еще рассчитывала, что как на этот инструмент, как миссионерский инструмент, инструмент, с помощью которого западные христиане могут узнать, что такое православие, и, поняв, могут действительно стать православными, то мы видим, как глубоко ошибались. Находясь в этом, в экуменическом движении, во Всемирном Совете Церквей, так наши православные представители разных церквей, в том числе и русской церкви, в чем убеждаются? Что западные христиане плюют на наш голос. В чем это выразилось? Весьма, весьма, я бы сказал, несимпатичных вещах. Ввели, вопреки протесту всех православных, ввели женское священство. Мы спрашиваем, с какой стати? Почему? На каком основании? Сама Богоматерь не была даже священником. И ни одна из тех святых женщин, которые мы знаем в истории церкви, никогда не были священниками. Это функции, просто мужская функция, больше ничего. Зачем же? Если бы надо было, Христос бы сказал, конечно. И апостолы могли бы это все сказать. Почему? На каком основании? Никаких оснований. Мы считаем так, и несмотря на наши протесты, ввели женщины-священницы, женщины-епископы. Проглотили мы эту лягушку, они нам следующую проглотили. Хорошо. Теперь гомики. Вы теперь понимаете мой лексикон. Оказывается, мог быть и священниками, и епископами. Женщины-лесбиянки поставляются епископшами. Что происходит? То есть им совершенно плевать на нас. Даже никакого уважения нет. Что хотим, то и делаем. Вот перед какой ситуацией мы находимся. Это очень важно знать, потому что сейчас наши границы полностью открыты. И открыты для религиозной пропаганды. Со всех сторон сейчас на нас нахлынули представители и западных протестантских конфессий, католичество особенно сейчас сильно жмет вовсю, и восточных, там разные индуистские и псевдоиндуистские движения и секты. Со всех сторон мы окружены, слышите? Если мы не будем знать, что такое православие, если мы не будем держаться святых отцов, то все, мы погибнем. Мы тоже растворимся так же. И у нас появляются эти либералы, которые уже учат неизвестно чему. Что католичество это? Прекрасно. Чем отличает? Ничего там. Все одинаково, как у нас. Подумаешь, папа, и у нас патриарх. Им отвечает, простите, патриарх у нас не обладает непогрешимостью. А папа непогрешим. Вы что? Вы что? Таинства все искажены. учение о таинстве. Все до одного. Но тем не менее, я вам говорю, что идеологи западных конфессий, они очень активны. И естественно, что люди, не очень-то понимающие у нас, легко могут становиться, принимать по непониманию, подчас, может быть, по другим даже причинам, бывает и такое, даже понимая, но тем не менее, становятся своего рода агентами, что называется, западных конфессий, так называемых церквей. То, что, в чем опасность, вы видите. Видите, это то, я обрисовал только картину чисто внешнюю. Но есть и другая сторона, сторона, я бы сказал, внутренняя, сторона, касающаяся духовной жизни человека. Вот что. Западное христианство, если попытаться охарактеризовать его, так сказать, одним словом, это совершенно мирское. Мирское. Фактически там полностью исключено из жизни, из повестки обсуждений, из повестки, я бы сказал, что ли, мысли, вопросы, касающиеся духовной жизни. Вы даже представить не можете, но посмотрите в интернет, кто может, взгляните на эти конференции, на эти заглавия. Только заголовки посмотрите, и вы увидите, о чем только идет речь. О чем? Политические вопросы, социальные вопросы, вопросы бедности, вопросы образования, вопросы спорта, вопросы молодежи, вопросы физкультуры. Всего чего угодно. И не найдете ни одной конференции, например, на тему «Основные проблемы духовной жизни сегодня». А если бы даже вдруг найдете, тогда советую вам посмотреть, о чем там говорится. Знаете, что под духовностью, разумеется? Это только православные говорят о борьбе со страстями. Со страстями там совсем о другом речь идет. Духовность – это знаете, что такое? Это развитие человека. Какое развитие? Интеллектуальное. Если человек образованный, если человек культурный, если человек обладает навыками общения с другими людьми, если он обладает какими-то особыми талантами и способностями, это духовный человек. Если он эстетически развитый, это совсем духовный человек. Вот, оказывается, он такой духовный. Только еще православие бедное, еще пока еще говорит. Слушайте, вы что, с ума сошли? Да любой бес обладает всеми такими талантами, которые здесь и не найдешь подчас среди людей. Духовность в чем состоит? В подобии Духу Божьему. Чем характеризуется этот Дух Божий? Чем? Апостол Павел пишет, плод духовный что есть? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, как он пишет, на таковых нет закона. Они выше уже. Это смирение, это покаяние. Вот что такое. Говорит, что только через покаяние, через смирение человек может получить какие дары? Дары действительно радость в Боге, радость в душе, в сердце, а не в коже. Человек, который действительно очистился от страстей, который действительно соприкоснулся с Богом, переживает радость, радость, которая превосходит что угодно земное. Великомученик Евстратий, когда с него сдирали кожу, вдруг воскликнул: «Мучения эти – суть радость рабам твоим». Вот о чем говорит православие. Духовная жизнь именно вот в чем состоит. В борьбе с своим ветхим человеком, вот с этими страстями и страстишками. Вот в чем она состоит. Потому что только эта борьба дает возможность человеку увидеть себя, кто я есть на самом деле. Мы все чувствуем себя хорошими. Мы все чувствуем хорошими. И стоит только мне сказать, что я плохой, ой, как я обижаюсь. Потому что я знаю, что я хороший. И чувствую, что я хороший. Недаром я все время говорю, я лучший в мире. Вот какие мы. А на самом деле не тронь. Все страсти показывают свои зубы. И самолюбие, и тщеславие, и гордыня, и зависть, и ненависть, и неприязнь. Это хороший человек. Загляните-ка, вот о чем говорит православие. Но это действительно не каждому понравится. Еще бы. Там, видите ли, духовность в чем? Образованный, культурный, эстетически развитый, но... А здесь, говорит, ты можешь обладать всеми этими данными и быть весь наполнен страстями, как букетом страстей. То есть быть совершенно не только бездуховным, но еще антидуховным как таковым. Так вот, если мы теперь хотим сказать о богословии, с чего мы начали. Кто является богословом по учению святых отцов? Богословие – это, ну, как мне кажется, неудачный перевод греческого слова «теология». Теология или феология. Так? Ну, первый «теос» – это Бог, а вторая часть слова «логия», «логос» имеет 100 значений. Первое значение его переводится «логос» – «слово». Но слово какое слово? Что за слово? Чего слово? Но взяли это и перевели. И написали «богословие». На самом деле, к сожалению, да, допустили очень большую ошибку, когда перевели так. На самом-то деле речь идет о чем? Боговидение, богознание. Вот что такое теология. А богословие? Непонятно. Что словие? Богословие. Богопознание. А кто же Бога видит? Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Вот что такое богословие-то, это боговидение. Чем же оно достигается? Правильной жизнью. Правильной жизнью. Богослов тот, кто очищается от страстей. Богослов тот, кто, наконец, увидел свои грехи. Богослов тот, кто искренне кается в своих грехах. Богослов тот, кто исправляется, насколько он это может. Богослов тот, кто смиряется. Тогда он станет и тем богословом, который любит. Ибо невозможно приобрести любовь, которая является высочайшей, так сказать, свойством, или, если хотите, добродетелью. Невозможно приобрести любовь до тех пор, пока наша душа наполнена страстями. Страсти – это эгоизм. А могу ли я, будучи эгоистом, действительно всех любить? Нет, конечно. Я люблю только тех, кто меня любит. О, тут я люблю. А если кто меня не любит, то, конечно, я его не люблю. И я его, конечно, не люблю. И терпеть не могу даже. Недаром один из наших богословов великолепно сказал, что вот эта мирская любовь – это переодетый эгоизм. Эгоизм. Я люблю того, кто меня любит, и до тех пор только, пока он мне по головке гладит. Вот тогда я его люблю. Как он задел меня, извините, я ему вовек не прощу. Не только всей жизни, но и в будущее никогда вообще не прощу. Я умный, уверен. Он сказал, что я дурак, представьте себе. Ну, это же ужасно. А оказывается, христианская любовь – это высший добродетель, приобретается каким образом? Вот это постепенным путем борьбы со своими страстями. Прежде всего, с этим самолюбием, мнением о себе, вот этим тщеславием. Кстати, тщеславие, говорят отцы, уничтожает все добродетели человека. Сделал что-то доброе, подтщеславился. Вслух, про себя, неважно. Знаете, как корова языком. Остался пустым. Одна только эта страсть, тщеславие. А кто борется с ней, интересно? Кто борется? Об этом даже подчас и не говорим. Или так на исповеди скажем, тщеславился. А сами в себе что творим? Какие воздушные замки, и уничтожаем из своей души все самое же ценное. Все уничтожается этой гадостью под названием тщеславие. Мало того, человек, который не борется с тщеславием, он в конце концов заражается гордыней. Гордыней уже, который смотрит сверху вниз на всех, у которого «я» свое становится превыше всего и всех. Так вот, вот кого называли, оказывается, богословом-то, святые отцы. Называли тех, кто действительно подвигом правильной христианской жизни, то есть борьбой и покаянием, понуждением себя к исполнению заповедей и покаянием, Потому что, знаете, мы одной минуты, наверное, не проводим действительно по-христиански. Ни одного часа, ни одного дня. Поэтому там, где человек, если он не кается в себе, перед Богом, ничего он никогда не получит. И никакой духовной жизни в нем не может быть. Без покаяния нет богословия. Причем покаяние, под покаянием не болтология, не просто подойти к батюшке, развернуть лист и зачитаю вам на полчаса отчет о проделанных грехах. Богу никакого отчета не нужно. Сердце сокрушенно, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничтожит, не уничижит. А мы что делаем подчас? Превращаем в отчет. Как важно каяться внутри себя. За каждый грех, который согрешил, тут же надо каяться, немедленно. Вот тот человек, который действительно, искренне решит жить по-христиански, не только в внешнем поведении, а внутри, в душе своей, это очень важно, слышите, в душе своей решится жить и борется действительно со всякой негодной мыслью, борется, поддался, Господи, прости. Слово сказал он такое, про себя, Господи, прости. Видишь же великолепные примеры. Посмотрите, Иоанн Кронштадтский, как он, праведный, кажется, да? А посмотрите, что он пишет в своем дневнике. Опять я разозлился, опять я осудил, опять я подтщеславился. Но как? Тут же пишет. «Воззвал я к Богу моему, Господи, прости меня, да что же со мной творится?» И Господь тут же подает прощение. Вот если бы мы старались жить вот таким образом, то хочу вам сказать, даже не проведя ни одного часа в семинарии, мы бы постепенно стали становиться бы богословами. Почему? Потому что, когда человек ведет такую жизнь, наблюдает за собой, борется и кается, его душа постепенно очищается, просвещается, и вместе с этим просвещением Господь дает и утешение, и радость, и мир душе, и дает разумение дальнейшей праведной жизни. Вот это и есть богословие, то есть богопознание, богознание. А Бог что такое? Это величайшая радость, величайшее блаженство. Вкусите и видите, яко благ Господь. Вот, оказывается, все мы можем стать богословами, даже не учась. Даже не учась. Правда, я сказал «даже», может быть, даже наоборот. Потому что когда мы учимся, столько там много всяких знаний, там что-то надо, а многого совсем не надо. А что-то надо, конечно. Но здесь очень можно засорить голову многими вещами. Но должен еще раз сказать, что вот это покаяние, я говорю, наблюдение за собой, что такое? Это есть молитва. Потому что без молитвы не может быть никакой религии, никакого богословия. А скажу вам по секрету, можно окончить и семинарию, и академию, и 10 академий, и так и не научиться молиться. И так и выхожу пустым, пустым, но с корочкой богослов. Тогда беда. Беда. Богословие – это боговидение. Богословие – это богопознание. Богословие – это правильная христианская жизнь. Ну вот так. Это я сделал маленькое вступление только. Ну а теперь что? Перейдем к главной части. Но если у вас все-таки есть какие-то вопросы, то давайте, что же, давайте поговорим. Вот мне кто-то подложил шпаргалку, правда, за шпаргалки я двойки ставлю. Да, как вы считаете, когда Иисус Христос взял грехи мира? Когда Иисус взял грехи мира? У нас существует довольно активная группа лиц, ссылающихся на свое семинарское образование, утверждающую, что это произошло при крещении на Иордане. Этим люди приписывают вам мнение, что божественная природа Христа соединилась с человеческой в момент смерти на кресте. Так, да, чего только не говорят, да. Да. Вообще, я вам скажу, что это вопрос очень серьезный, действительно очень важный. Это о том, что же совершил Господь своей крестной смертью. Я бы сформулировал не так, когда он взял, а что он сделал. Что он сделал своей жертвой, Христос. Западное богословие пошло по пути того, что он взял на себя наши грехи. Задают вопросы с богословом. Если он взял, тогда значит, мы уже не грешны. Нет, грешны. Тогда он не взял? Ничего не понимаю. Объясните. Я же вам сказал, все западная психология – это купля-продажа. Непрерывный торг. Непрерывный. На самом деле, вот что произошло. И это действительно очень важно для христианин это понимать. В послании к евреям апостол пишет: Бог, вождя спасения нашего, Христа, вождя спасения нашего, и дальше по-русски написано, совершил через страдания. Если так прочитать, непонятно. Совершил, значит, сделал, не правда ли? А как это сделал через страдания? Каким сделал? Что сделал? Ну, там точка. А оказывается, в греческом подлиннике, который может каждый человек, который хоть чуть-чуть разбирается, может посмотреть, там стоит греческое слово некое – «телиосе», которое означает «сделать совершенным». Переводчики испугались написать, что Бог, вождя спасения нашего, то есть Иисуса Христа, сделал совершенным через страдания. Разве он был несовершенным? О, вот тут святые отцы нас прям выручают. Что они пишут? Он был совершенным, совершенно чистым от всякого греха. Кто обличит меня во грехе? Идет князь мира сего и не найдет во мне ничего. Был святым и совершенным, но он был смертным, тленным и уязвимым. И мы видим, как он страдал. Гефсиманский сад, крест. Боже мой, вскую меня оставил Иси. Какие жуткие страдания перенес он. Что же он сделал? Да непонятно, тогда что же? Что? Вы слышите, Иисус Христос какой был? Это действительно единственный из всех. Он же Бога-человек. Больше не было же в истории никогда Бога-человека. И он чем характеризуется? С одной стороны, он был совершенно чистым, безгрешным. С другой стороны, он взял на себя, то есть соединился с нашей поврежденной природой. Какой? Об этом пишет преподобный Максим Исповедник. Какой? Смертной, тленной и уязвимой для страданий. Я почему говорю «уязвимой»? Там он пишет «страстный», потому что мы под словом «страстности» разумеем всегда, то есть греховную страстность. Нет, у Христа никакой греховной страстности не было. А страстность в смысле страдательность, то есть уязвимой. Вот какую природу он взял. Так, и что же дальше? А дальше, повторяю, Бог, вождя спасения нашего, сделал совершенным через страдания. Посмотрите по воскресении, каким он является. Проходит сквозь закрытые двери. Неожиданно появляется в разных местах. Причем совершенно очевидно, он же не нуждается, никакие земные стихии над ним не властвуют. Он стал человеческую природу, которую он воспринял, он исцелил, сделал ее совершенной, ту человеческую природу, которую он взял на себе. Он стал бесстрастным, слышите, нетленным, неуязвимым. Я вам передаю эту мысль преподобных, в частности, Макария, Максима Исповедника, Яна Дамаскина, да, преподобно. Вот такая, что он сделал. Исцелил нашу природу. Где? В ком? Ой, мы касаемся такого тонкого богословского вопроса. Ну, попробуйте. Где? В ком? Один за другим святые отцы пишут. В самом себе. То есть он исцелил ту природа, с которой соединился в Боговоплощении, ее исцелил в себе. Это понятно? Так. Вопрос. Вопрос. А нам что тогда от этого? Что он в себе? И вот тут мы находим. Апостол Павел что пишет? Христос стал новым Адамом. А понятно, кто такой Адам?
родоначальник, родоначальник человечества. Мы от него все родились. Как? Стихийно. Так же, как рождаются все ежики, кошечки, собачки, галки и вороны. Стихийно. Христос стал новым Адамом, от которого мы сознательно, осознанно, убедившись, что это есть истина, это есть святыня, это есть благо, истинно убедившись, я могу родиться от Него. Как? Как? Доходим к последнему этапу. Как могу родиться от Него? Может родиться человек? И вот здесь мы находим еще одно замечательное просто святоотеческое учение. Я вам передаю святых отцов. Так, что они говорят? Например, Семёна Новобогослова хотя бы процитирую. Бог Слово, это Христос, входит в крещенного как в утробу Преснодевы и пребывает в нем, в крещенном, как семя. Оказывается, мы можем родиться от Христа. Что значит? Что значит родиться? Мы. Получить семя нового человека, бесстрастного, бессмертного, нетленного. Это семя нового человека. Оно дается человеку в крещении, если он его принимает с верою, покаянием, благоговением и убеждением. В крещении получает человек вот это семя нового человека, то есть рождается от этого Адама, от нового Адама. Таким образом, он воспринимает эту жертву Христову. И это семя в нем теперь есть. То земля не засеянная, как угодно обрабатываете ее, ничего не даст. Здесь семя есть. Теперь отныне, если человек обрабатывает эту землю, чем? Жизнью по заповедям. Поливает ее чем? Покаянием. Если возделывает ее, то он сам постепенно начинает преображаться в нового человека, о котором пишет апостол Павел. Есть ветхий человек, которым мы были, есть новый человек. И это семя нового человека начинает в нем развиваться, прорастать. И мы видим, какие поразительные явления в христианстве в лице святых людей, какими они становились. Посмотрите, наш Серафим Саровский, Боже мой, вот оно семечко, что дало. История таких, история человеческая не знает таких. Посмотрите на Макариев, Антониев, наших великих, не знает истории человечества таких людей, такие светила. Вот что делает это семя нового Адама, которое человек может воспринять в себя. Другой образ, как закваска, помните? Как закваска, положенная в три меры муки. Вот что такое, что означает жертва Христова. Что означает? Он сделал совершенной, то есть исцелил в самом себе воспринятую им эту смертную природу. И мы теперь можем получить ее в
качестве семени. Семени. Семечком наешься? Нет, конечно. В пирамидах 3000 лет пролежала пшеница, никакого плода не дала. Но если посеять добрую почву, возделывать, о, какой дает прекрасный урожай. Вот как мы можем оказывать, вот в чем состоит суть жертвы Христовой, а не в каком-то юридическом акте. Христос взял и принес удовлетворение Отцу, и Отец сказал, ну ладно, теперь я насладился страданиями Сына, и так и быть, прощаю вам грехи. Какое дикое учение! Евангелие прямо написано, так возлюбил Бог мир, возлюбил, что отдал Сына Своего. А здесь что такое? Христу надо было пострадать, чтобы удовлетворить, так католики учат, правосудию Отца. Какие дикие вещи! Это просто стыд и срам, полное извращение. Вот что значит взял грехи мира, взял грех мира. Вот что означает грех. Никто не мог из людей, как бы он ни страдал. Самое большее, что он мог, ну, пострадал за свои грехи. Все. Все. А Христос, Бога-человек, пострадал, стал новым Адамом, то есть родоначальником, от которого теперь каждый, искренне уверовавший, может родиться. Как? Через таинство крещения, получив это семя нового человека. Но слышите, обращаю внимание, только семечко, а то крещенный, не крещенный. Крещенный? Ну, в пирамиде лежало семя, ну и что? Ну и что? А ничего. Бесплодная пирамида. Вы не слышите? Крещенный. И эта ценность дается, как великий, как талант. Что Христос, как сказал в отношении того человека, которому был дан талант, а он зарыл его в землю? Помните? Гнев Божий. Почему всегда принимали крещение со страхом Божьим? Готовились. Василий Великий 30 лет не принимал крещение, прежде чем еще бы получил это семя благодатное. Потому что это семя, и если человек всеет это семя в неподготовленную почву, в неподготовленное место, как пишут святые отцы, тогда будет беда. Например, Кирилл Иерусалимский пишет, если ты лицемеришь, лицемеришь в смысле неподготовленный, ничего, то люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Как это вам нравится? Если бы сейчас сказал это какой-нибудь богослов, сказал бы, еретик. Святитель Кирилл Иерусалимский. Марк Подвижник пишет, если ты с верою принимаешь крещение, тут же дается тебе Дух Святой. А если не имеешь, то и по крещении не получаешь. О, сильно? Вот так. А мы чисто внешне, то есть крещенные, не крещенные. Вот, оказывается, какое серьезное дело. Вот что значит «взял грехи мира». Никакого юридического акта тут нет. Исцелил. Слышите, какая разница? Одно дело – торг взял на себя. Тебе тяжело, ты не можешь нести. Я беру на тебя и несу. А совсем другое, когда человек болен. Исцелился. О! Исцеление природы человеческой. Вот что совершил Господь. То совершил, чего никто не мог сделать. Вот что такое, что означает его жертва. Вот что это. Вовсе, поэт говорит, на прикрещении произошло, Господи, произошло прикрещение в Иордании. Ой, Боже мой, чего только не придумывают. Придумывают откуда? Потому что плохо знают святых отцов. Я вам скажу, вы много найдете, при Благовещении найдете, и при крещении найдете. Там фразы, такие фразы. На самом деле они носят какой характер? Характер какой? Указывает, что отныне вот что будет. Что вот эти факты были необходимы, но что будет, а не то, что есть. Это же надо действительно это понимать и объяснять. Никакого... что в Иордане. Если бы это было в Иордане, зачем было тогда на крест ходить? Зачем? Странное дело. Что за фарс? Что за фарс? Зачем крест? Зачем страдания? Вы знаете, вот так пойдет кто-то и начинается. Вот так рождаются секты. Вы понимаете? Вот откуда протестантизм мы говорили. Вот так и рождается. Найдется и начинает. Кто-то тоже. Поддержка. Группа поддержки. И пошло. Это уже беда. Так, что значит промыс Божий в отношении человека? Это его судьба, то есть предопределение. Знаете, чем отличается христианский Бог, например, от мусульманского Аллаха? Аллах, он милостивый и милосердный. Но он может как угодно и наказать, и казнить. Он обладает полнотой власти над человеком и над миром. Вы знаете, что говорит христианское учение о Боге? О Боге? Бог по христианскому учению не может даже пальчиком прикоснуться к человеческой свободе. Не может спасти человека без воли самого человека. Свобода человека неприкосновенна. Вы слышите, какая разница? Взял бы Господь Бог нас всех за шкирку бы сейчас и прямо в рай бы и все. Правда, было бы как здорово. Ну-ка сидите. Не может Бог спасти человека без человека. Вы подумайте, какой свободой наделен человек. Какой свободой. Почему об этом говорю? Что такое промысел Божий? Все действия Божии носят характер, обусловленный духовным состоянием человека. А вот это духовное состояние человек сам творит себе, поступая по совести или вопреки ее, по заповеди или нарушая их. Дух свой, я формирую свое духовное состояние. Я могу говорить ложь, а могу говорить истину. Могу притворяться, а могу быть искренним. Могу мечтать о всякой грязи, а могу каяться, избави, Господи, прости меня. Вы слышите, кто формирует мой дух-то? Бог не может прикоснуться к этому. Я формирую. И вот Господь, подходим к решению вопроса. И вот Господь только как врач, врач, ни в коем случае не повелитель, действует на человека полном соответствии с его болезнями, когда видит человека хоть малейшую искру желания измениться, исцелиться. Потому что в каждом человеке хоть искорка, но есть. Но он действует как? Как врач, а не как палач. Ты наделал? Давай на плаху голову. Врач. А врач как поступает? Какие лекарства прописывает? Каким образом? Какое лечение? В соответствии с состоянием пациента. Вот он, промысл Божий, чем обусловлен. Нашим духовным состоянием. Это состояние формируется прежде всего, конечно, нашим произволением, говорю, жизни по совести или против. Но оно во многом, конечно, это наше духовное состояние, хотя бывает обусловлено и, знаете, нашими природными свойствами, склонностями, способностями. Есть же бывает родовое повреждение. Родовые повреждения. Посмотрите, как от пьяниц рождаются часто какие уроды. Мы же это часто видим. От больных людей, как часто идет. Посмотрите, как же выводят породы, например, скота. А как отбирают тщательно. Но там отбирают. Здесь у нас полная свобода. Мы не отбираем. Сами женимся и выходим замуж, подчас закрыв глаза. И рождаются люди не только с телесными болезнями и повреждениями, но и с психическими, и с духовными. Иногда рождается человек с ярко выраженными какой-то озлобленностью, ярко выраженной жадностью, ярко выраженным тщеславием. Вот это вот, так сказать, родовые поврежденности, вот, которые в человеке он с ними может рождаться. Он не грешен в этом, слышите? Он не грех родителей взял, ни в коем случае. От того, что мой отец пил, и я урод, я за его грех пьянства не несу никакой ответственности. Но последствия его на мне отражаются в тех или иных болезнях – душевных, психических, телесных, духовных и так далее. Вот что происходит. Так промысл Божий в чем, значит, состоит? В том, что Господь, как врач, создает для человека только наилучшие условия для проявления его свободы. Какой? Внутренней, духовной свободы. Наилучшие условия. Эти наилучшие условия подчас бывают очень необычными. Например, идет человек и в грязную лужу свалился. В грязную. Это наилучшее для него было. Не опомнится ли ты, голубчик? Запомните, случайностей в нашей жизни нет. Нет. Даже волос с головы человека не пойдет без воли Божией. Никаких нет случайностей. А все, что с нами происходит, это происходит в качестве каком? Вот как учитель, как педагог, как врач, который постоянно создает нам наилучшие условия для своего самоопределения к добру или ко злу. Вот что происходит, вот в чем состоит промысл Божий. Чтобы мы наилучшим образом создаются условия, чтобы я мог, может быть, задуматься, понять, осмыслить и, наконец, определить себя, что же я хочу. Можно жить как животному, а можно думать. Вот в чем состоит промысл Божий. То есть создает наилучшие условия для каждого человека, сохраняя полностью его свободу духовную. Приведу даже более сильный пример. Вот по Терике в одном читаем. Две девочки остались сиротами, и потом их взяли. Одну монастырь, а другой публичный дом. Они попали в наилучшие условия. Об этом что говорит? Говорит, конец их жизни. Когда умерла в публичном доме, то было видение одному святому старцу, как он видел, как какая-то душа восходит, как молния на небо. Причем он видел именно из того места. Он пошел туда, спрашивает, где у вас тут святая?
Святая? Что у нас нет святых? Вы что?
А в отношении другой в монастыре была. И когда молились о том, где же она, то увидели ее в преисподней. То есть даже эти лучшие условия, которые были созданы для ее духовной жизни, оказались для нее недостаточными. Даже и здесь она своими помыслами, своими мечтаниями, своими надеждами свела себя в преисподнюю. Господь создал наилучшие условия, оказывается, для каждой. Но человеческая свобода осталась за каждым человеком. Вот так. Никакой судьбы нет. Это чисто языческое учение. Судьба. Нет судьбы. Судьбу мы творим себе своей жизнью. По совести или по бессовестности.
Так, расскажите, пожалуйста, о добродетели надежды. Плохо ее понимаю. Ой, а у меня ее совсем нет. Как же я могу ее рассказать? Я все надеюсь на лучшее будущее. Вот так. Все надеюсь, всю жизнь надеюсь. Да, всю жизнь надеюсь. Знаете, когда у крестьянина плохо лошадь бежит, он привязывал так к морде ее впереди пучок сена. И там в надежде сразу бежала довольно энергично. Вот так. Есть ли опасность в слишком медленной молитве? Есть ли у святых отцов предупреждение об этом? Святые отцы говорят о другом. Нужно искать, как лучше. Бывает, даже у одного человека иногда надо медленно, иногда нужно быстрее. Надо смотреть по состоянию. Когда помедленнее, когда побыстрее, самое главное – должно быть внимание. Если не будет внимания, нечего заниматься самообманом. А то мы так, я помолился, слава тебе, Господи, помолился. Пустышка, мыльный пузырь. Без внимания нет молитвы, просто нет ее. Это самообман настоящий. Когда вычитал молитву. Ай-яй-яй, какая насмешка прямо над самими собой. А потом удивляемся, почему я вот христианин, христианка, а никаких изменений и не чувствую. Говорю, а я тоже, вот знаете, сижу в кресле у себя в кабинете, да, и вот мечтаю, вырос бы сад у меня бы. И вы знаете, столько лет ничего нет, ни одного деревца. Что такое, понять не могу. А говорят, что будто бывают, сады растут. Так, очень люблю книгу игумена Никона. Рассматривается ли вопрос о его канонизации? Я ничего в этом отношении не делаю и делать не собираюсь. Потому что я считаю, что такие вопросы, как канонизации, должны быть предоставлены воле Божией. Если надо, Господь внушит мысль тем, от кого это зависит. Но я, с своей стороны, делать этого не буду. Считаю, что в этих вопросах вот такая страсть канонизировать, делать святого и так далее. Это дело греховное, неполезное.
не полезно это. Святость сама за себя должна говорить, и Господь лучше знает, кому быть канонизированным, а кому и нет. Что такое канонизация? Это вот вдруг церковь говорит, вот пример для подражания. Видите ли? И когда церковь сочтет это сделать, я думаю, что Господь все укажет. Вот так. Так что я ничего делать не собираюсь в этом отношении. Обратятся, ну, отвечу, а сам, конечно, этим заниматься не буду. Так, нас как убедить детей, что в карты, что в карты что-то играть греховно? Угу. Как, так, ну и так далее, видимо, в этом роде. Отвечаю. Во веки веков никогда ни в чем вы не убедите. До тех пор, пока мы в карты будем говорить, это играть греховно. А я, допустим, да, здесь сижу и целый провожу, например, часы перед телевизором. Или злостно осуждаю там своих соседов и соседей. Да. Представляете, что это такое? Мы думаем, что это один грех и другой сами по себе. Все связано. И дети учатся от родителей. Чему? Чему учатся? Смотрят, как дети, как лицемерно обращаются с другими людьми. Сейчас это та-та-та, а только они ушли, и давай их поносить. О! Или какие суды и пересуды в семье, то же самое. Какие осуждения, какая подчас неприязнь высказывается при детях. Ведь надо же понять, заражается сама душа, заражается. А у кого в какую сторону, каким боком вылезет, это же вопрос другой. У кого-то в карточной игре, у кого-то в бутылке, у кого-то в игле. Слышите? Я к чему говорю-то, понятно? Мы говорим все время о детях и никогда не говорим о себе. Но я-то не сомневаюсь, что я хороший. Но дети у меня что-то такое понять не могу. Ничего понять не могу. Что такое? Приходится все время говорить. Все время. Хотите, чтобы были ангелочки? Не будьте сами дьяволочки. А уже, знаете, когда далеко зашло, теперь потом мы начинаем. Как теперь спасти ребенка? А вы его воспитывали, чтобы он слушался? Нет, мы воспитываем не слушаться. Бабушка, а бабушка, что внучек? Вот как мама все говорит последний раз, а когда это будет последний раз? Вот что мы делаем, приучаем не слушаться. Я тебе сделаю то-то, такой, то-то, ты все. Он слушает. Ну, ничего не сделали. И так далее. Приучаем не слушать, теряем уважение, теряем просто моральное уважение перед детьми. И тогда, конечно, они уже соответствующим образом и к нам относятся, и сами поступают как угодно. Да, вот так. Ну вот, как молиться сноху и брата? Ну почему же надо указать за сноху и брата-то, Господи? Ну как же это такое? Если они не участвуют в таинстве покаяния и причащения. А они верующие или нет? Мне звонит один знакомый, что мне делать, помогите. Он никак, мой друг, не крестится. Я говорю, вы что говорите? Если бы меня спросили, что мне делать, чтобы он поверил, я бы еще что-нибудь подсказал. А почему он не крестится? Я говорю, да вы избави Бог, если он неверующий и будет креститься. Вы что? Разве это можно делать? Это все равно, что причастие взять и бросить в грязь. Вы это понимаете, я говорю, или нет? Вы что делаете? Крещение – дар Духа Святого. получаем от нового Адама. И вы хотите, чтобы это... Куда был зарыт этот талант? Человек не верит, он не крестится. Ах, искушение какое! В магию превратили уже крещение. Господь сказал, кто веру имеет и крестится, спасен будет. А мы нет, это... Отстань, Господи, мы получше тебя знаем. Только сейчас я приводил, вон Кирилл, святитель Иерусалимский. Люди крестят тебя, вы это хотите, да? А Дух Святой крестить не будет. Грань между мистикой Востока и Запада, между романами со Христом у католических святых и божественным эросом Симеона Нового Богослова. Слушайте, надо вот отдельно поговорить бы с вами об этом, о чем вы говорите. Потому что само понятие эроса, это же из древнегреческой философии и религии древнегреческой. Да. И что там подразумевалось под эросом? Совсем не то, что сейчас уже у нас это эротика. Все, знаете, понятия очень сильно меняются. По крайней мере, то, что у католических святых это романы со Христом, там была эротика. А то, о чем пишет Симеон Новый Богослов, это эрос, то есть это влечение к Богу, непобедимое влечение к истине, к святыне, к святости, не к личности, а к святыне и к истине, и к святости как таковой. А у католических святых роман с конкретным Христом, только, правда, с маленькой уже получается буквой –